Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы снова с вами. Это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским, Наталья Бруни в студии. И мы продолжаем коммунальную жизнь на Полянке. Пожалуйста.
Я помню себя лет с трех. Очень хорошо. Значит, это 52-й год. В 53-м году умирает Сталин. И я задаю своей маме вопрос. «Мама, почему раньше все Сталина хвалили, а теперь все его стали ругать?» А мама мне отвечает: «А ты когда-нибудь слышала, чтобы нас в семье его хвалили?» Это было всю мою жизнь, что одно в семье и другое
на улице,
вокруг. Например, мы ходили в церковь с детства. Об этом нельзя было говорить в школе. Нельзя было говорить ни о чем говорят родители дома. После того, как стали выпускать людей из лагерей, у моей бабушки Нины под роялем всегда ночевал какой-нибудь зэк. Я это очень хорошо помню. Ее дом считался гостеприимным для зэков. И вот утром я встаю, засовываю нос к ней в комнату, а под роялем, поскольку больше негде было, лежит матрасик, и там спит
какой-нибудь
дядька, которому утром варит кофеек на коммунальной кухне, набитый стукачами. И он, взяв свой картонный чемодан, отправляется дальше. Она была страшно храбрая, моя бабушка Нина. Она вообще ничего не боялась. Она всегда полагалась на Бога. И, надо сказать, это ее, конечно, спасало. Она работала тогда, поскольку она знала очень много языков, в Бальмонте была способная, она работала переводчицей в разных технических организациях. Потом, когда она вышла на пенсию, а мы уже уехали в другую квартиру, мы стали с ней реже видеться, но все-таки достаточно часто, и главное, что я жила с ней в ее доме в Судаке. Лев Александрович купил дом в Судаке у грека Конопола, и там вся наша семья каждое лето проводила свой отпуск. Дом был маленький, он и есть, собственно.
Но знаменитый дом.
А нас очень много, но, тем не менее, все жили очень дружно, готовили на керосинке по очереди. И так вот проводили свой досуг. Бабушка моя летом там не особенно жила. Она приезжала весной сразу после Пасхи, а потом осенью, когда все дети и внуки уезжали, потому что ей тоже нужен был покой. И вот так жили мы, поживали, и она устраивала всякие замечательные праздники. Например, она весной всегда между днем смерти Льва Александровича и днем его ангела 2 марта она устраивала показ его работ. И приходил кто угодно, до 100 человек могло прийти. Она клала его папки с его работами на рояле, прислоняла их к стенке, очень смешно комментировала, потому что там были и рисунки, и живопись, и все что угодно. И вот наступает 78-й год, Пасха, еще вернее не Пасха, а суббота. Баба Нина едет в церковь освящать куличи, и на обратном пути, когда она выходит из автобуса, дверь не вовремя закрывается, ее сумка с куличами оказывается в автобусе. Баба Нина не тот человек, который оставит куличи в автобусе. Она начинает дергать сумку. Водитель не видит, ее трогается и переезжает ей ногу.
Господи.
И в ночь, в общем, в пасхальную ночь ее везут в больницу, оперируют и отрезают ей ногу.
Ой.
Утром на Пасху мы все в ужасе, мама моя, Я, моя сестра, ее младшая дочь Марьяна, которую я выписала из Литвы, где она живет, приходим к ней в церковь, в больницу. Какая обыкновенная палата, 6 человек. Значит, сразу я вижу, что бабнина лежит, закрывшись занавеской, и курит. Почему-то ей ее...
позволили.
Однопалатницы, да, не рассердились. Мы входим. Это, конечно, зрелище удивительное, когда такая вот видно, как поднимается одеяло над одной ногой, а второй нету. И спрашиваем ее: бабнина, а когда ты узнала, что тебе ногу отрезали? Она говорит: да только что. И потом поднимает к нам глаза и говорит: а где Пасха? Где кулич? Чем я буду разговляться? Мама хватается за голову, бежит домой и приносит ей
все, что
яйца,
требовалось.
Да, кулич, Пасху. А сестра моя увольняется со своей работы и поступает санитаркой в это отделение, чтобы иметь возможность ухаживать за бабушкой. После этой истории бабнина прожила еще 10 лет. Она совершенно не оставила своей активности. Она продолжала ездить за границу.
Ну, на костылях.
Да, сначала... нет, ей сделали протез. Но протез был очень тяжелый. Угу. Он был на... таких ремнях вокруг.
Понятно.
Талии. В общем, это было ужасно. Выяснилось, что лучшее в мире протезирование в Швеции. А в Швеции жил мой брат Лёва Бруни, который женился на шведской девушке и уехал в Стокгольм. Он работал там на радио, между прочим, шведском, которое вещало на разных языках. И вот Лёва пригласил бабнину в Швецию делать шведский протез. Денег ни у кого не было, и пустили клич по миру, чтобы собирать деньги на протез. У бабнины было очень много друзей по всему миру. Ну, во-первых, была ее младшая сестра, дочь Бальмонта, которая родилась во Франции, и было масса всяких... а людей, которые очень ее любили. В общем, все стали собирать деньги. Кто сколько мог. А Левка, чтобы еще подработать, пошел работать, кроме радио своего, пошел работать вышибалой в ресторан. Значит, бабушка приехала в Стокгольм и сказала, что она хочет тоже как-то принять участие в сборе денег. А Лева говорит: а что ты можешь делать? Она говорит: я могу печь пирожки. Тогда Лёва договорился с дружественным кафе. А в Швеции, как известно, занавесок нет на окнах. Значит, в большом окне, который выходил на тротуар, в витрине такой стеклянной, поставили стол, на него поставили духовку маленькую, посадили бабнину. Она очень вообще была эффектно выглядела, она была очень крупная, с большими руками, с такой седой головой, кудрявой, с красивым большим носом. Вообще очень интересная была.
Mm-hmm.
Значит, посадили бабнину, и она, немало не стесняясь, делала тесто, раскатывала его, клала туда начинку, запекала это все в духовке. И было написано, что русская старуха собирает деньги на протез. И шведский народ...
повалил.
Не то, что повалил, но, в общем, кое-чего купили у нее.
Угу.
И вот я очень хорошо помню момент ее возвращения из Стокгольма. Все, ну, вообще, конечно, это было такое событие, надо сказать, знаменательное. Это был 79-й год. Еще как-то не особенно народ ездил туда-сюда.
Ну, у них вообще она, было ощущение, что никто не поедет.
Но она ездила уже за границу, потому что они с ее сестрой Светланой как-то нашлись, и она стала ездить. И потом она ездила на могилу Бальмонта. Сейчас расскажу про могилу Бальмонта особенную историю. В общем, она возвращается из Стокгольма. Народу на вокзале полно. Все дети, все внуки, все двоюродные братья, тетки, нас очень много.
Пришли встречать.
Пришли встречать. И выходит из вагона бабнина на двух ногах и с маленькой палочкой. И это, конечно, было зрелище феноменальное. Она на этом шведском протезе ездила 3 раза во Францию, каждый год в Грузию, в Швейцарию к своей племяннице. В Грузию расскажу. В Грузию она ездила всегда. Угу. На свои именины 27 января, день святой Нины, потому что Бальмонт обожал Грузию, а Грузия обожала Бальмонта. Там была жива Нита Табидзе, дочка Тициана, который всегда ее приглашал в гости. И Бабнин всегда на свои именины ездил. Вообще у нее было так все распределено, как, какой праздник, где она встречает.
Где она встречает.
Да.
Хорошо.
Рождество всегда дома и Пасху, а вот на свои именины... И вот, значит, 79-й год, и она мне говорит: «Натуля, давай поедем со мной в Тбилиси». Я говорю: «Хорошо». А я... примерно на 7-м месяце беременности. Значит, такая картина. Бабушка на одной ноге, беременная я, едем в Тбилиси, летим на самолете, и там нас встречают, просто буквально к самолету подкатывает машина, нанятая Союзом писателей Грузии. И мы садимся в машину, естественно... всякие там друзья ее, все говорят по-русски, угу. А водитель такси спрашивает: «А кого я везу?»
Угу.
А ему говорят: «Это дочь Бальмонта». Таксист останавливается, выходит из машины и говорит: «Я не могу говорить об этом сидя».
Угу.
Вот у нас, да не таксист, а кто-нибудь знает переводчика Пушкина на какой-нибудь язык. Вот Грузия, вот вы спрашивали, почему она ездила в Грузию. Mm-hmm. Вот поэтому. Там на набережной Куры, сейчас уже нет, но долгое время висели портреты всяких разных людей, не грузинских, которые сделали что-то
для
прекрасное для Грузии. Там, да, там висел портрет Бальмонта.
Ну, потому что он, видите, в тигровой школе.
Да, именно, именно. И они очень любили этот перевод.
Угу.
Во-первых, это действительно барс, а не тигр.
Ну, конечно,
то,
никакие
что в горах
там тигры.
Никаких тигров не водится.
Да,
но
да.
Вот это как осталось, так
ну,
до сих
да.
пор все и переводят. Я даже знал, как это по-грузински звучит, но уже сейчас не вспомню.
Угу.
Потом она... Потом мы возвращаемся в Москву, и так ее жизнь продолжается. В общем, угу. она живет одна, она... ездит по-прежнему летом в Судак, там ей жить одной труднее, там с ней кто-нибудь, или ее дочь, или сын, или я. И я очень хорошо помню, как я, значит, беременная очередным ребенком в Судаке, живу с ней. Она хочет полоть виноградник. Значит, отстегивает, да, пропалывать,
угу.
отстегивает свой протез, складывает и на одной ноге, такую кладет себе подушечку, и на руках ползает между рядами винограда и полит его. Выдирает сорняки, которые это же не подмосковные сорняки,
ну, да, да.
это каменная земля и жутко желтая солома. Я ей говорю: «Бабнина, я умоляю вас, не делайте этого, мне будет плохо сейчас». Она говорит:
«Вы на «вы» были?»
Мы были, мы с ней все были на «вы». С ней все внуки, все были на «вы». Она была удивительно дистантным человеком. И с ней вообще представить какую-нибудь фамильярность было невозможно. Она держала всех на дистанции. Она вообще не очень любила детей.
Угу.
Но она любила людей. Вот если какой-нибудь ребенок становился интересным ей человеком, то тогда да. А так, чтобы вот просто любить детей, совершенно нет. Она, например, когда мы с ней жили в Судаке вдвоем, она вообще очень любила выпивать. Никогда не была пьяной, но каждый день выпивала перед обедом рюмочку и говорила по-французски: «Pour se remettre un peu», чтобы немножечко привести себя в порядок.
Угу.
И какие-то делала вечно наливочки, настоечки. Ну, в общем, она старела, конечно. Уже ей было все труднее путешествовать, но все равно она ходила на выставки, на концерты. Как-то навещала близких. И вот настало время, когда она совсем слегла.
Она поселилась. А у нее уже была своя квартира в этот
момент? У нее была своя квартира,
да?
Но тогда, когда она совсем постарела, она стала жить у своей старшей дочери, угу, Нины Львовны Киселевой, врожденной Бруни. И мы ее все там навещали, она старела, это было ужасно грустно. Хотя она... К ней все время приезжали тогда еще все-таки... Достаточно было много людей, которые интересовались Бальмонтом, и к ней всегда приезжали какие-то люди, которые что-то у нее спрашивали или что-то записывали, и были записи для радио и для телевидения с ее... Но она старела, да, с ее рассказами. Она старела, и 9 ноября 89 года она скончалась.
Какого года?
89-го.
Угу.
А это был день, когда рухнула Берлинская стена.
С ума сойти.
На ее похороны приехала масса людей со всего мира, и в том числе два немца, один из ГДР, а другой из ФРГ, которые были незнакомы, но плакали, обнявшись над ее гробом. И это, конечно, было потрясающе. Ее отпевали в церкви на Рижском вокзале на Трифоновской и похоронили на Даниловском кладбище, там, где похоронена ее мать, ее муж. И это было, конечно, что-то потрясающее, потому что на ее похоронах... Вообще, я мало видела таких похорон и такого количества людей в церкви, как будто пасхальная служба. И масса было детей. Вообще у нас не... Особенно раньше не очень водили детей на отпевание, а наши все дети и внуки, все были там.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Позвольте напомнить нашим радиослушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у нас Наталья Бруни, искусствовед, которая рассказывает об одной из своих бабушек замечательных. И мы продолжаем эфир. Ну, наверное, она продолжала традицию. Я думаю, что ее водили на отпевание. И это было нормально и естественно, или нет?
Вот этого я не знаю. Я думаю, что... хотя Бальмонт был очень верующим человеком, и известно просто, что он, когда умирал в Париже, его последнюю исповедь принимал такой довольно знаменитый священник, отец Андрей Сергиенко, который потом вернулся
в
Россию, который говорил, что вообще более потрясающей предсмертной исповеди, раскаяния такого, как у Бальмонта, он никогда не слышал. Но стиль семьи был такой, что я даже не знаю, ходили ли они в церковь.
Угу.
Это были люди Серебряного века, которые относились к церкви.
Ну, да.
Да. Что было у них в детстве, она не ходила в церковь. Она не ходила в церковь в детстве. А вот
это
когда
было,
она вышла
это было
замуж...
Это была такая оппозиция еще
это
советской
я,
власти
этого
тоже?
Я не знаю. Угу. Это, во-первых, это была еще не советская. Во время советской власти уже она ходила вовсю.
Ну да.
А в детстве, вот когда она уехала во Францию, никогда я не слышала, что она ходила в церковь, или что Бальмонт ходил в церковь, угу, или что баба Катя и ее мать ходили в церковь. Этого я не знаю. Поэтому, угу, может быть, они и ходили, просто
понятно,
это никто не знал. Но я думаю, что стиль семьи был такой несколько антропосовский. Они тогда все увлекались всякими идеями. А поскольку Лев Александрович Бруни был очень верующим человеком из очень верующей семьи, то я думаю, брак с ним именно, так сказать, все это углубил. И, ну, она стала жить такой жизнью, какой жил он. Он всегда ходил в церковь.
А вот давайте немножко о Льве Александровиче. А, во-первых, откуда в России Бруни? Ведь это итальянская фамилия.
Да, в России Бруни из итальянской Швейцарии.
Из Швейцарии?
Да, это итальянская Швейцария. Город Мендризи, где, между прочим, находится одна из самых лучших в Европе художественно-архитектурных школ. Предок наш, про которого мы что-то знаем, звался Антонио Баррафио Бруни. У него была двойная фамилия. Он пострадал от Наполеона, как он сам писал в своих воспоминаниях. Он был ювелиром. Он делал медали. И, в общем...
Да, то есть художественный ген был с самого начала.
Да. И то ли его пригласили, то ли он сбежал от Наполеона.
Скорее всего, он оказался
в Петербурге, где стал художником придворным, а его сын Фиделио, который перешел в православие, стал называться Федор Антонович, был тот самый первый знаменитый художник Бруни, который писал Пушкина в гробу и дружил с ним, и был президентом Академии художества, и написал свою знаменитую картину «Медный змей».
Угу.
И вот от этих вот Бруни мы и произошли.
Угу.
И в каждом роду был художник.
А много линий Бруни сохранилось?
Федор Антонович сам был бездетный, поэтому мы от его брата Константина.
Угу.
Да, у меня есть огромное генеалогическое древо, там
вот
все нарисовано.
Сегодня полно Бруни, да?
Ну, нет, сегодня не так уж много Бруни. Есть питерская линия, такая была художница театральная, замечательная Татьяна Бруни, вот ее дочь есть, Валентина. Мы с ними почему-то...
Не ВКонтакте.
Да. А московских Бруни...
Лаврентий Бруни
есть художник. Есть довольно много, да.
Да.
Маленьких детей много Бруни. В общем, мы продолжаем размножаться со страшной силой.
То есть фамилия не потерялась?
Фамилия не потеряет. Нет, надеюсь, что нет.
Ну да, пока не потерялась.
Пока нет.
Да-да, понятно. Большое спасибо. Наталья Бруни была с нами сегодня в эфире. И надеюсь, что мы продолжим, потому что бабушек бывает больше одной. И слушайте, мы договорились встретиться и поговорить о другой бабушке в следующий раз. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Светлый вечер. На радио «Вера».